Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучение 24 главы книги Левит. В прошлый раз речь шла о наказании сына пришельца в стане Израиля за богохульство. Эта тема плавно перешла в наше сегодняшнее повествование. Итак, один человек пригласил меня в свой частный клуб. Когда мы сидели и обедали, я услышал, как человек за соседним столиком произносил имя Бога. Причем произносил он его чаще, чем я в своих проповедях. И произносил он его совсем не в том контексте, что я в своей проповеди. Он богохульствовал, он ругался, используя Божье имя. Я думаю, отношение Бога к этому человеку и к его поступку совсем не отличалось от его отношения к юноше, который злословил имя Бога в 24 главе книги Левит. Итак, я читаю эту главу, стихи с 13 по 16. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Выведи злословившего вон из стана, и все слышавшие пусть положат руки свои на голову его, и все общество побьет его камнями, и сынам Израилевым скажи, кто будет злословить Бога своего, тот понесет грех свой, и хулитель имени Господня должен умереть, камнями побьет его все общество. Пришелец ли, туземец ли станет хулить имя Господне, предан будет смерти». Итак, Бог провозглашает свое решение, а затем приговор, смертная казнь, побиение камнями. Тяжесть преступления выражается в наказании, к которому Бог приговаривает виновника. Все, кто слышал богохульство, должны положить свои руки на его голову в знак того, что на нем лежит вся вина. За богохульство установлена смертная казнь, и это наказание несет любой. И израильтянин, и пришелец. Прочтем теперь стихи с 17 по 22. «Кто убьет какого-либо человека, тот предан будет смерти. Кто убьет скотину, должен заплатить за нее, скотину за скотину. Кто сделает повреждение на теле ближнего своего, тому должно сделать то же, что он сделал. Перелом за перелом, око за око, зуб за зуб. Как он сделал повреждение на теле человека, так и ему должно сделать. Кто убьет скотину, должен заплатить за нее, а кто убьет человека, того должно предать смерти. Один суд должен быть у вас, как для пришельца, так и для туземца, ибо я Господь, Бог ваш». У нас всех слишком мягкие и либеральные законы. А ведь наказание за убийство человека установил сам Бог. Вот оно, перед нами. Противники войны пишут в своих лозунгах «Не убий». А я все жду, когда, наконец, появится лозунг с надписью «Кто убьет какого-либо человека, тот предан будет смерти». В этих стихах заложен закон, который позже будет называться законом воздаяния. «Lex talionis» – известный. Более по словам «око за око, зуб за зуб». Это наказание исполнялось буквально, и этот закон применялся одинаково и к израильтянам, и к пришельцам. Теперь прочтем последний стих этой главы, стих 24. «И сказал Моисей сынам Израилевым, и вывели злословившего вон из стана, и побили его камнями. И сделали сыны Израилевы, как повелел Господь Моисею». В этом еще один нравственный урок для всех нас. Имя нашего Бога свято и должно быть защищено, а богохульство – страшное преступление. И еще, человеческая жизнь священна и тоже должна быть защищена. Бог также позаботился и о защите личной собственности. Бог праведен во всех своих проявлениях и действиях. Мы же все виновны перед Ним. Душа согрешающая, та умрет, как говорит Слово Божье. Но Христос понес это смертное наказание за нас. Вот что сказано об этом в стихах 4 по 6 из 53 главы книги пророка Исаии. но Он взял на Себя все наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что Он поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас. Теперь мы начинаем изучение 25 главы книги Левит. Глава эта рассказывает о законах, определяющих жизнь в земле обетованной, о субботнем годе, о юбилейном годе, о выкупе имущества и людей. Система законов Моисея не только регламентировала жизнь израильского народа, она также напрямую относилась к земле Палестины, и это всячески подчеркивается в 25 главе. Законы, которые здесь приводятся, начинали работать только тогда, когда Израиль войдет в землю ханаанскую. В пустыне эти законы были неприменимы. Глава постоянно и почти однообразно ссылается и повторяет слово «земля», «когда придете в землю», «покой земли», «объявите свободу на земле». Последняя фраза встречается 10 раз. Все в этой главе говорит о земле, которую Бог дал Израилю. Экономические законы Моисея касались определенного народа, народа Израиля, и определенной земли, Палестины. Более того, эти законы были даны народу, который занимается сельским хозяйством. Некоторые христиане пытаются навязать ветхозаветный закон церкви, заставить ее жить по старому закону. Друзья мои, Моисеевы законы не подходят нашей стране. «Объявите свободу на земле» написано на колоколе свободы в Филадельфии. И тем не менее, мы всегда должны помнить, что законы Пятикнижия были даны определенному народу, жившему в определенной земле в определенный период времени. Читая книгу Левит, да и всю Библию, нельзя не заметить, как настойчиво повторяется в ней число 7. Этим числом обозначают полноту и завершенность. Не совершенство во всех деталях, а именно полноту. Существует связь между многочисленными упоминаниями числа 7 в книге Левит и числом 7 в книге Откровения. Обе книги используют это число в структурном смысле. Время разделено на части по 7 единиц и в гражданском, и в религиозном календаре. Там особо выделяются 7-й день, 7-я неделя, 7-й месяц, 7-й год. Календарь был связан с субботними периодами, а кодекс законов был основан на последовательности из 7 циклов. И тот же принцип снова встречается в книге Откровения. Бог почил на 7-й день не потому, что устал, а потому, что завершил творение за 6 дней, а на 7-й ему уже нечего было больше делать. Суббота, 7-й день недели – была основной единицей измерения времени, а уже на ее основе строились другие, большие единицы времени. Давайте кратко рассмотрим структуру 25 главы книги Левит. Субботний год, стихи с 1 по 7. Юбилейный год, стихи с 8 по 24. Выкуп имущества, стихи с 25 по 34. «Выкуп людей» – стихи с 35 по 55. Итак, в начале главы рассказывается про субботний год. Я читаю с 1 стиха. «И сказал Господь Моисею на горе Синаи, говоря...» Заметим, что дело происходит на горе Синаи. Законы же вступят в силу только тогда, когда израильтяне придут в свою землю. И мы с вами помним, что Бог говорил с Моисеем из скинии собрания. Так сказано в 1 стихе 1 главы книги Левит. Прочтем теперь 2 стих. «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда придете в землю, которую я даю вам, тогда земля должна покоиться в субботу Господню». Поразительно, суббота оказывается дана не только человеку, но и земле. Седьмой день для человека, а седьмой год для земли. Седьмой день уходит своим происхождением к творению, когда Бог почил от своих трудов, ибо в тот день его работа была завершена. Суббота означает покой. И в своем первоначальном и основном значении она говорит о покое искупления. Стихи с 9 по 11 из 4 главы послания к евреям гласят: «Посему для народа Божия еще остается субботство. Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. Итак, постараемся войти в покой он, и чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность». Субботство, то есть соблюдение субботы, как видим из этого стиха, есть покой. Современная агрономия знает, что оставлять землю под паром каждый седьмой год очень полезно. Заодно отдохнуть могли те, кто эту землю обрабатывал, хотя они могли заняться и какой-то другой работой. Субботний год для земли помогал израильтянам избавиться от алчности. Кстати, именно за нарушение этого правила о субботнем годе Израиль попал на 70 лет в Вавилонский плен, о чем можно прочесть в 21 стихе 36 главы 2 книги Паралипоменон. Израильтяне не соблюдали субботние годы в течение 490 лет, то есть они пропустили 70 субботних лет и попали за это в плен на 70 лет. Прочтем теперь 4 и 3 стихи. «Шесть лет засевай поле твое, и шесть лет обрезывай виноградник твой, и собирай произведения их. А в седьмой год да будет суббота покоя земли, суббота Господня, поля твоего не засевай, и виноградника твоего не обрезывай». Из этих стихов становится совершенно ясно, что закон о субботнем годе имел отношение только к земле. Израильтяне засевали свои поля и обрезали свои виноградники в течение 6 лет, а в 7-й год не делали ни того, ни другого. На земле и на человеке лежит проклятие. И человек должен своим потом добывать себе хлеб. Но придет день, и проклятие будет снято с творения. На юге Соединенных Штатов, где я вырос, люди на собственном горьком опыте убедились, что землю надо периодически оставлять под паром. Огромные площади земли оказались истощенными от того, что человек сеял на них хлопок многие годы без перерыва, в то время как субботний год, который Бог дал Израилю, был очень полезным с точки зрения правильного землепользования. Как вы думаете, неудивительно ли, что Бог все знает о земледелии? Далее читаем стихи с 5 по 7. «Что само вырастет на жатве твоей, не сжинай, и гроздов с необрезанных лоз твоих не снимай. Да будет это год покоя земли, и будет это в продолжение субботы земли всем вам в пищу, тебе и рабу твоему, и рабе твоей, и наемнику твоему, и поселенцу твоему, поселившемуся у тебя, и скоту твоему, и зверям, которые на земли твоей, да будут все произведения ее в пищу». Теперь понятно, что же люди ели во время субботнего года. Земля была настолько плодородной, что не было никакой нужды сеять каждый год. В долине реки Ефрат во времена Авраама вообще можно было ничего не сеять и не сажать. Пшеница росла сама. Земля в Израиле кормила и владельца земли, и его слуг, и пришельцев. Даже скот мог прожить весь этот год, да еще и тучнел, когда его пасли на незасеянной и необработанной земле. В течение этого года Бог заботился о людях и о животных, об израильтянах и о пришельцах, о бедных и о богатых, давая им столько пищи, сколько им было потребно. Собирать же урожай для продажи они не могли. Много лет назад, когда еще люди не понастроили всех сегодняшних заборов и изгородей, в нашей местности было очень много отличных виноградников. У моего соседа был очень богатый виноградник. Он был щедрым человеком и всегда приносил мне 1-2 корзины винограда во время сбора урожая. Он был адвентистом 7-го дня и иногда пытался убедить меня в необходимости соблюдать субботнюю заповедь. Он спрашивал, почему я не соблюдаю субботу? Я отвечал, что соблюдаю субботу в субботу, в воскресенье, в понедельник, во вторник и вообще в каждый день недели. Я, в свою очередь, пытался объяснить ему, что суббота означает покой, и что мы все уже вошли в покой искупления Христова. Мы оставили свои труды и доверились Иисусу Христу, который делает каждый наш день днем покоя, покоя в Иисусе Христе. Это его, конечно, не устраивало. Тогда я задавал ему такой вопрос. «А вы соблюдаете Моисеев закон? Вы соблюдаете субботу, как это делали в Израиле?» Он заверял меня, что соблюдает. Тогда я показал ему 25 главу книги Левит и объяснил, что существует не только субботний день, но еще и субботний год, когда бедняки и нищие могут свободно заходить в его виноградник. И я просил его дать мне знать сразу же, как только он начнет соблюдать субботний год, чтобы я мог быстренько прийти в его виноградник с корзиной и нарвать себе винограда, сколько захочу. Он немедленно ответил, ну уж нет, даже не надейся попасть в мой виноградник без разрешения. Так вот, друзья мои, никакой Моисеев закон он, конечно, не соблюдал, а если соблюдал, то лишь какую-то небольшую его часть». В субботний год и юбилейный год он точно не соблюдал. Этой главой Бог дает Израилю несколько уроков. Он никогда не позволял израильтянам захватывать всю землю, монополизировать ее, в результате чего некому было бы заботиться о бедных. Бог защищал и землю, и бедняков. Он также учил израильтян, что земля проклята, но придет время, когда земля будет приносить урожай в преизбытке. Сегодня многие опасаются, как бы вследствие роста населения не настало такое время, когда земля будет не в состоянии прокормить всех людей земли. Однако, друзья мои, Бог сказал, что когда проклятие земли будет снято, она станет такой плодородной, какой никогда до этого не бывало. Бог удовлетворит все нужды человека, ведь Он хозяин всей земли. Давайте теперь прочтем, что книга Левит пишет нам о юбилейном годе. Начнем с 8 стиха 25 главы. «И насчитай себе 7 субботних лет, 7 раз по 7 лет, чтобы было у тебя в 7 субботних годах 49 лет». Продолжается исчисление семерками. Отсчитывается 7 субботних лет, которые образовывали период 49 лет. Следующий год, 50-й, и был юбилейным годом. Юбилейный год – это следующий временной интервал календаря, основанного на исчислении времени семерками. 50 лет были самой длинной единицей исчисления времени у евреев. Сегодня всем нам хорошо известно понятие аренды. Люди могут арендовать что-то на 50 лет или на 99 лет. Бог действовал по тому же принципу. Каждое столетие состояло из 2 юбилейных лет. Прочтем теперь 9 стих. «И воструби трубою в 7-й месяц, в 10-й день месяца, в день очищения, вострубите трубою по всей земле вашей». Это событие, знаменующее юбилейный год, венчало всю семеричную структуру израильского календаря. Во многих отношениях это время было для народа самым желанным и радостным из всех праздников, а еврейским словом, означавшим рог барана, со временем стали называть и трубу. 21 раз это слово переводится как юбилей, 5 раз как рог барана и 1 раз как труба. Трудно понять, как звук одной трубы можно было услышать повсюду от Дана до Вершавии после того, как Израиль расселился по обетованной земле. Поэтому можно сделать вывод, что в бараний рог дули одновременно в каждом населенном пункте, возвещая тем самым приход юбилейного года. Думаю, первыми дули в рог в скинии или в храме. На удаленном расстоянии от скинии находился человек с рогом, который, услышав трубный звук из скинии, немедленно дул в свой рог, и так продолжалось до тех пор, пока звук трубы не достигал самых отдаленных частей земли. Прочтем теперь 10 стих. «И освятите 50-й год, и объявите свободу на земле всем жителям ее». «Да будет это у вас юбилей, и возвратитесь каждый во владение свое, и каждый возвратитесь в свое племя». В то время люди уже отдавали свою землю под залог, но в юбилейный год землю непременно возвращали ее владельцу. Так Бог позаботился, чтобы люди не могли навсегда лишиться своей собственной земли. Таким образом, земля могла перейти к новому собственнику, или, точнее будет сказать, арендатору, но только на 50 лет, по истечении которых она возвращалась к прежнему собственнику или же к его наследникам. Если человек продавал себя в рабство, то звук трубы возвещал, что он вновь свободен и может сбросить кандалы рабства. Именно так освобождаемся и мы сегодня. Юбилейный год – это время Христовой благодати, когда Евангелие проповедует рабам греха и пленникам сатаны. Вот как об этом сказано в 17 и 18, а также 23 стихах 6 главы послания к римлянам. «Благодарение Богу, что вы, бывши прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности, ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем». Сам Господь Иисус Христос сказал в 32 и 36 стихах 8 главы Евангелия от Иоанна: «И познаете истину, и истина сделает вас свободными. Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». В юбилейный год все становилось свободным, все отданное под залог возвращалось. И когда вы приходите к Иисусу Христу, друзья мои, все ваши грехи прощаются. Он заплатил за наши грехи и понес вместо нас наказание, освободив нас из рабства греха. Мы продолжим изучение 25 главы книги Левит в нашей следующей передаче. Всего доброго, до новых встреч!